Несколько вещей сразу с пути. Во-первых, приятно видеть знакомые лица. Спасибо, что позвали. Потому что таким образом вы позволяете мне оставаться трезвым. Не люблю спикерить в скайпе, сразу вам скажу. Это я каждый раз, когда мне доводится спикерить в скайпе, я заявляю об этом. Это, однако же, не меняет того факта, что я продолжаю спикерить в скайпе. Вся тема дня сводится к тому, что я не могу вживую видеть людей. А когда теряется вот эта вот для меня очень важная ниточка, то я не знаю, я в правильном направлении двигаюсь, не в правильном, но уж как покатится. Для тех, кому, может быть, когда-нибудь доводилось слышать мои спикерские, сразу скажу, что у меня есть тенденция блуждать по тропкам. Я могу начать говорить о чем-то, потом соскочить с этого, посчитав, что есть нечто более важное. Иногда я, может быть, даже скажу, что об этом мы поговорим позже. Это вовсе не значит, что мы к этому вернемся. Это просто означает, что сейчас еще не время об этом говорить. Вот и все. Что еще? Моей задачей сегодня поговорить с вами немножко о шагах 6 и 7, насколько я помню. Разве что что-то поменялось у нас в расписании.
Нет, ничего не изменилось.
Итак, ну что ж, сначала, я думаю, ну, мне, наверное, придется определить, чем это таким я заслужил вот это место. Кстати, всем тем, кто впервые пришел, добро пожаловать. Я не знаю никого, кто приходит в анонимные алкоголики, потому что дела идут хорошо. С другой стороны, это лучшее, что смог найти я. И поверьте мне, я искал. Прежде чем я двинусь немножко в свою историю, в свой опыт, взгляд на вот эти два шага, которые часто... Именно потому, что очень мало текста о них и очень мало информации о них находится в большой книге, люди как бы относятся к ним достаточно поверхностно. Я бы хотел прочесть вам одну маленькую штучку. Значит, есть такой человечек, был такой человечек, правильно. Звали его Энтони Демело. Он умер в конце 80-х годов. Его работы по духовности были обнаружены старогвардейцами ЕАЭвскими. И многие из этих работ оказались очень интересными для таких, как мы, потому что одна из вещей, на которой концентрируется Демело постоянно, это духовное пробуждение. То есть то единственное, что дает нам возможность перестать быть такими, какими мы являемся. Это не является литературой санкционированной конференцией, однако сразу же вам должен сказать, что у нас нет обязанности, особенно в спикерском формате, говорить только о литературе утвержденной конференции. Итак, маленький кусочек из книги, вот такой маленький отрывочек. Из книги Энтони Демело, которая называется «Путь к любви». Посмотрите на этот мир, и вы увидите несчастье и вокруг себя, и внутри себя. А знаете ли вы, что является причиной несчастья? Вы, скорее всего, назовете одиночество, или притеснение, или войну, или ненависть, или безбожность, и вы будете неправы. Есть только одна причина несчастья. Ваши ошибочные убеждения, убеждения столь широко распространенные, так часто встречающиеся, что даже вам и в голову не придет ставить их под сомнение. Из-за этих убеждений вы видите мир и самих себя искаженными. Вы запрограммированы так прочно, и давление, которое оказывает на вас общество, настолько интенсивно, что вы буквально попали в капкан этого ошибочного восприятия. Выхода нет, поскольку вы даже не подозреваете, что ваше восприятие искажено, ваше мышление неправильно, а ваши убеждения ошибочны. Посмотрите вокруг и найдите хотя бы одного по-настоящему счастливого человека. Без страхов, свободного от неуверенности, забот, напряжения и волнений. Вам повезет, если вы найдете одного из сотни тысяч. Это само по себе должно вызвать у вас недоверие в отношении того, как вы запрограммированы, и убеждений, которые вы разделяете со всеми несчастными. Но вас также запрограммировали не подозревать, не сомневаться. Просто доверять принятым положениям, которые вложены в вас, вашими традициями, вашей культурой, вашим обществом и вашей религией. Вашему несчастью вас приучили винить самих себя, а не то, как вы запрограммированы, не вашу культуру, не унаследованные идеи, не убеждения. Но хуже всего то, что у большинства людей мозги промыты до такой степени, что они даже не осознают, что делает их несчастными. Как видящий сон не понимает, что он спит. Что же это за ошибочные убеждения, которые не дают вам быть счастливыми? Вот несколько примеров. Первый. Вы не можете быть счастливы без вещей, к которым вы привязаны и которые дороги вам. Это неправда. Не существует ни единого момента в вашей жизни, когда у вас нет всего, что требуется вам для того, чтобы быть счастливыми. Подумайте об этом минутку. Причиной вашего несчастья является то, что вы концентрируетесь на том, чего у вас нет, вместо того, чтобы концентрироваться на том, что у вас есть. Еще одно убеждение. Счастье в будущем. Это неверно. Здесь и сейчас вы счастливы и не знаете об этом, потому что ваши ошибочные убеждения и искаженное восприятие запутали вас в страхах, тревогах, привязанностях, конфликтах, чувствах вины и серии подобных игр, в которые вы запрограммированы играть. Если бы вы могли распознать это, то поняли бы, что вы счастливы и даже не знаете об этом. Еще одно убеждение. Счастье придет, если вы сможете изменить ситуацию, в которой находитесь, и людей вокруг вас. Ошибаетесь? Вы впустую тратите массу энергии, пытаясь переделать этот мир. Если изменить его, это ваше жизненное призвание, что ж, старайтесь, меняйте. Но не питайте иллюзий, что это принесет вам счастье. Несчастными или счастливыми вас делает не этот мир и не люди вокруг, а ваше мышление. Искать счастье за пределами самих себя все равно, что искать гнездо орла на дне океана. Так что если вы ищете счастье, то можете перестать тратить усилия на борьбу с облысением, или на перекачивание мышц, на смену места жительства или работы, на перемену стиля жизни, или даже вашего характера. Разве вы не понимаете, что даже изменив каждую из этих вещей, будучи в блестящей физической форме, прекрасно выглядя, обладая очаровательным характером и всеми благами, вы по-прежнему будете несчастны? Ведь в глубине души вы знаете, что это правда. Но, понимая все это, продолжаете тратить пустую ваши усилия и энергию, пытаясь получить то, что не может сделать вас счастливыми. А вот еще одно убеждение. Если все ваши желания исполнятся, вы будете счастливы. Неправда. На самом деле, именно эти желания и привязанности делают вас напряженными, раздраженными, нервными, неуверенными и боязливыми. Составьте список всех ваших привязанностей и желаний, скажите каждому из них, в глубине души, я знаю, что даже после того, как получу тебя, я не обрету счастье. Поразмыслите над правдивостью этих слов. Исполнение желания в лучшем случае сможет дать вам мгновение удовольствия и эмоционального подъема. Не путайте их со счастьем. Так что же тогда такое счастье? Мало кто знает, и никто не может вам сказать, потому что счастье невозможно описать. Вы могли бы описать свет людям, которые всю жизнь провели в темноте? Или рассказать про реальность тому, кто видит сон? Поймите, что вы в темноте, и она исчезнет. Тогда вы узнаете, что такое свет. Поймите, что страшный сон всего лишь сон, и он прекратится. Тогда вы осознаете реальность. Поймите ваши ошибочные убеждения, и они пропадут. Тогда вы познаете вкус счастья. Так о чем это? Это вот о чем. Я впервые вошел в двери анонимных алкоголиков в самом конце декабря. Это не совсем правильно. Я впервые оказался в нарколожке в самом конце декабря 1999 года. Мое первое собрание анонимных алкоголиков я посетил в самом начале января, я до сих пор пытаюсь вспомнить, было это второе или третье число 2000 года. В городе Индианаполисе, штат Индиана. Это далеко от Алматы, я вам скажу. Это город, который упоминается в статье Джека Александра как один из самых старых городов, где разрослись анонимные алкоголики. Он находится где-то 3,5 часа езды от Аккона, где все это зародилось. При этом, день моей трезвости, июня 2004 года, я, придя в анонимные алкоголики, будучи окружен людьми с огромными сроками трезвости, они по американским понятиям огромные, а уж по российским понятиям они вообще какие-то запредельные. Хороший пример. Один из моих сегодняшних наставников, ребят, вдумайтесь, 52 года трезвости. Человек протрезвел в 1964 году. И это не похвальба, а наоборот, я вам пытаюсь показать, что вокруг меня были все эти люди, а я по-прежнему обжигал лопатки и куролесил, и пытался все это сделать так, как это видит Гриша. Но похоже, что никто не читал книгу «Как это видит Гриша». Поэтому все мои попытки как-то это сделать по-своему ничем хорошим не увенчались. К концу всей этой этого куража я оказался бездомным, безработным. Я жил в разбитой машине, а к тому моменту, когда я наконец-то протрезвел, у меня за спиной было 10 нарколожек, 3 из которых психушки, и год тюрьмы. Вот как-то так. Поэтому я свое место здесь, можно сказать, заслужил. Придя в анонимные алкоголики и даже встав наконец-то на путь выздоровления, когда я еще не осознавал, что я на этом пути. Кстати, кто мог подумать, что 9 июня будет последний... Если бы 9 июня я знал, что это последний день, когда я бухаю, я клянусь вам, я выпил бы в 2 раза больше. Поэтому у меня есть... Я буду говорить о некоторых своих убеждениях, которые наработаны с опытом. Это вовсе не означает, что вы должны с ними соглашаться. Но, может быть, что-то из этого заставит вас призадуматься. Например, я берусь утверждать, что такие, как мы, не бросают пить. Если бы я мог сам бросить пить, ребята, скажите, а зачем мне нужны анонимные алкоголики? Просто наступает какой-то день, где я перестаю пить. И все. И этот день можно обозначить как благодать Божью, ибо это делаю не я. Вот чем 9 июня непосредственно с точки зрения Григория отличалось от 10-го? Да ничем. Григорий, каким был 9-го, я вас уверяю, я точно таким же был 10-го. Но что-то вмешалось. И оттуда началось мое выздоровление. Я еще не знал, что это выздоровление. До самого выздоровления было еще 7 миль лесом. Но вот что я сегодня понимаю также с абсолютной четкостью. На тот момент я был в полной уверенности, что у меня никаких недостатков нет. У меня есть... реакции на ваши недостатки. Но моя голова объясняет мое поведение следующим образом. Вот вдумайтесь в это. Если бы это было неправильно, я бы этого не делал. Все. Кстати, за что я полюбил скайповые спикерские? Я курить могу. А, к разговору о недостатках. Итак, 7 шаги — это самая концовка. Вот это последние 2 шага в том, где речь идет обо мне. Ибо следующие 2 шага, 8 и 9, это о вас. А 10 и 11 это о Боге. Больше в этой песочнице жизни играть не с кем. Я, вы, Бог. Все. Это все, что есть. И если вдуматься вот так вот, то я, когда читал эти шаги, написанные на стене, я не знал, как вы, а я, например, сразу же разобрался, что там правильно, а что неправильно. Я когда впервые увидел вот на стене вывешенные эти шаги, да, я сразу же увидел, что первый, второй и третий звучат очень хорошо. Я посчитал четвертый и пятый явно излишними. Ну зачем? Знаете, говорит, кто старое помянет, тому глаз вон. Поэтому их я для себя вычеркнул. Как? Ну не надо. То есть я обнаружил лишние шаги в программе выздоровления. Шестой и седьмой мне понравились, потому что было в них что-то такое возвышенное. Когда я прочитал восьмой и девятый, я думал, что те, кто писали это, просто обкурились какой-то серьезной дряни. Ну, кто такое мог придумать на самом деле? Эти шаги я тоже убрал. Оставил у себя вот такую 10, 11, 12, мне как бы даже и понравились. У меня получилась такая симпатичная восьмишаговая программа, которая почему-то в течение почти 5 лет моих усиленных попыток заставить ее работать не работала. То есть это не были анонимные алкоголики, это была программа грешения. И программа грешения не работала. Было бы очень интересно, я полагаю, говорить о шестом и седьмом шагах как об отдельно какой-то стоящей инстанции. Но я вам могу сказать, что у нас все взаимосвязано. Неспроста наша эмблема отпадает вот этот вот кружочек. И вот каким образом? Смотрите. Мне бы очень хотелось, если бы это было возможно, чтобы я мог просто, придя в анонимный алкоголик, посещать собрания и в какой-то момент услышать от кого-то на собраниях что-нибудь из того, что ты Бога попроси, чтобы он забрал у тебя все твои недостатки, и все будет хорошо. Я бы даже был готов ради этого встать на колени, потому что явно какие-то вещи мешают мне жить так, как живут нормальные люди. Это совершенно очевидно по результатам. К тому моменту, когда ты живешь в разбитой машине, с тобой никто не хочет общаться, твои родители поменяли на дверях замок и заявляют, что у них нет сына, и полиция хорошо с тобой знакома, я полагаю, что это не является стандартной формой жизненных аспектов для большинства людей. Поэтому уже даже к этому времени я понимаю, что что-то не совсем так. Что-то тут не склеивается. И вот от кого-то из вас, радостных, веселых, довольных, которые приходят на эти же собрания и говорят, что с ними произошло вот такое чудо. Я, например, слышу, ты Бога попроси, он тебя заберет. Если я, вот как это вижу я сегодня, встаю на колени и говорю, Господи, сделай меня хорошим парнем. Я не знаю, как это у вас, но в моих взаимоотношениях с моим Богом, я уверяю вас, мой Бог смотрит на меня и говорит, Гришаня, а скажи-ка мне, пожалуйста, а что это значит? Именно для этого мне нужна моя инвентаризация. Именно для этого мне необходим мой пятый шаг. Чтобы я наконец-то начал видеть, что все то, что я вытворял, и все то, что я имел как оправдание для того, чтобы продолжать делать то, что я делал, вы просто... Несколько шестого и седьмого шага в том формате, в котором они имеют место быть. Вот смотрите, я даже не помню, как это у нас тут в оригинале текста, а там, по-моему, полностью подготовить себя. Значит, я вам сразу говорю, что это неправильный перевод. Правильный перевод были полностью подготовлены. Ребят, я не могу сам себя подготовить. У нас действий, которые предпринимаю я, вот в этой теме, да, если бы я реально мог все это исправлять сам, если бы я мог это делать сам, опять резонный вопрос, зачем мне нужны анонимные алкоголики? Там сказано в прямом переводе с английского, были полностью подготовлены к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих недостатков. А в седьмом шаге сказано, смиренно просили его избавить нас от наших изъянов. Кстати, в старом тексте, назовем его в черновом, в последнем черновике, у Билла было написано «смиренно на коленях просили его». Но было много дебат по этому поводу, и на коленях убрали. Итак, а как я себя подготавливаю к тому, чтобы Бог избавил меня от моих вот этих изъянов, моих недостатков? Кстати, тоже большие споры велись по поводу того, что в одном месте изъянов, а в другом недостатков. И если начать копаться в словаре, даже в русском, то изъян и недостаток – это не одно и то же. Изъян – это то, чего у меня просто никогда не было. А недостаток – это то, что у меня искажено. Оно имеет место быть, но оно либо разрослось не в ту сторону, либо просто никогда толком не развилось. В данном конкретном случае, чтобы развеять какого-либо рода дебаты, потому что мы те люди, которые любят подебатировать на вот все вот такие вот темы. Билл Уилсон заявил, что он просто не хотел заканчивать два рядом стоящих предложения одним и тем же словом. И что для таких, как мы, это означает одно и то же. Я очень хотел вам сказать, что я каким-то образом научился сам избавляться от своих недостатков. Я этого сделать не могу. Если бы я реально мог сам избавиться от них. Люди добрые. Я бы давно от них избавился, а потом еще проводил платные семинары по поводу того, как самому избавляться от недостатков. Но, увы, это не рабочий вариант для такого, как я. Я не знаю, может быть, кому-то это удается. Я вполне допускаю, что так называемых, назовем их так, нормальным людям даны внутренние силы для того, чтобы себя в этом плане как-то переиначивать. Я не один из этих людей. У меня нет внутренних сил, чтобы это как-то перебороть. При всем том, что я всегда находил какие-то оправдания своим действиям, я, например, прекрасно знал, что воровать деньги из кошелька своей бабушки – это неправильно. Это не то, что я родился психопатом, и у меня нет каких-то социальных укладов с точки зрения того, что правильно и что неправильно. Большинство из нас прекрасно знают, что правильно и что неправильно. Просто я очень ловко умею оправдать необходимость каких-то абсолютно неприемлемых действий. Вот эта способность мне дана. Когда я прихожу в анонимные алкоголики, алкоголь к этому времени уже порушил меня настолько, что он является совершенно очевидной проблемой в моих глазах. В конце концов, так как пили такие, как я, а я пил много и долго, это так или иначе отложит отпечаток на вашу жизнь. Но я думаю, что алкоголь, непосредственно алкоголь является моей проблемой. Поэтому с этой темой изначально я готов воевать, вот что скажете, то и буду делать. Как только эта тема исчезает с горизонта, мне уже вроде бы как и нормально. Мне начинает казаться, что все остальное, это все мелочь. И вот ведь какая тема. Когда речь идет о недостатках, знаете, моя готовность избавляться от моих недостатков прямо пропорциональна тому, насколько этот недостаток мне лично мешает. То есть, масса моих недостатков для меня лично даже не выглядит как недостатки. Они, может быть, раздражают вас, но главное, что они меня не беспокоят. А если они меня не беспокоят, то они вроде как и недостатками-то их назвать нельзя. В молитве седьмого шага мы предаем себя Богу и хорошим, и плохим. Почему? А почему вот Богу бы не отдать все плохое, хорошее оставить себе? А я вам скажу почему. Потому что я понятия не имею, что хорошо, а что плохо для меня. И вот самое интересное. Мне доводилось неоднократно беседовать. Я работаю с достаточно большим количеством народа. И кто-то говорит: ну подожди, Гришанин, ну ты же не настолько дебил, да? Ну в конце концов, что значит ты не знаешь, что хорошо, а что плохо для тебя? Давайте так. Каждый из сидящих сейчас вот в этой комнате пил, и в какое-то время, да, алкоголь реально для вас работал. Так же, как он работал для меня. И нам было очень хорошо. Потому что если бы изначально каждому из нас, когда мы начали бухать, вот когда мы только встали на эту дорожку, становилось плохо от алкоголя, я уверяю вас, никто из нас настолько не трахнутый на голову, чтобы... Пошел, попил, мне стало фигово. Хорошо, я пойду еще раз попробую. Мне опять плохо. Ну ладно, ну третий раз. И опять, и на третий раз мне тошнотрон. Я вас уверяю, я туда больше не вернусь. И ни один из вас, каждый из сидящих в этих комнатах, я берусь это утверждать, какой-то период времени для каждого из нас алкоголь работал. Он выполнял свою функцию. Он то, что придало мне вот это вот фиктивное ощущение внутренней силы. Он уравнивал этот мир и меня. Все было очень хорошо. Просто в какой-то момент это перестало работать. И все. А теперь я не знаю, что мне с этим делать и как с этим быть. Я быстро довольна, и вот это основная тема всех новоприходящих. Никто не замечал, часто приходит человек совершенно убитый. Вот этой пьянкой проходит относительно небольшой срок, и почти все, кого знаю я, выхватывают вот эту вот розовую волну. Ах, как хорошо, я трезвый, все прекрасно, собрание великолепно, все довольные. Надо побежать и рассказать всем про вот эту прекрасную штуку под названием анонимные алкоголики. Все анонимные алкоголики, давайте к нам. Это всем надо. Вперед. И мы начинаем всех туда тащить. Здесь так здорово. А потом проходит какой-то период времени. И вот это вот розовое облако, оно исчезает. И я снова возвращаюсь к обычной реальности. Я вдруг начинаю замечать, что я по-прежнему вру. Я по-прежнему обманываю. Я по-прежнему нетерпим. Я по-прежнему злюсь. Я по-прежнему раздражаюсь. Я по-прежнему обижаюсь. И меня... Потому что есть какой-то вот небольшой вот этот период времени, когда мне начинает казаться, что все это исчезло, все это позади. Проблема у такого, как я, заключается в том, что я даже обычные человеческие эмоции начинаю каким-то образом отождествлять недостатками. И у меня в голове появляется путаница. Я открою вам маленький секрет. Те из вас, это включает меня, потому что я прошел уже вот эту дорожку, кто каким-то образом предполагает, а я предполагал, что вы, будучи в этой программе, продолжая эти действия, в какой-то момент будете полностью избавлены от злобы, обиды, страхов, волнений, переживаний, раздражений, ваши байки. На самом деле, это самые обычные человеческие эмоции. Проблема у такого, как я, в отличие от нормального человека, я на этих эмоциях начинаю кататься, как на реальности. Вот это то, о чем пишет Демело. И мне уже не... Я не осознаю, какой на самом деле является реальность. Именно поэтому я, который шел пить, был уверен, что пить для меня хорошо, потому что ты же помнишь, вчера было хорошо. А сегодня я разбил машину, оказался в это самое в кутузке, с кем-то подрался, переругался со своей женой. Но я же помню, что вчера было хорошо. И я продолжаю бегать туда и искать вот это вчера. Я почему-то не концентрируюсь на том, что я наворотил сегодня. Моя голова будет мне говорить, ну это случайность. Ну бывает, да, вот так вот произошло. Если бы она не сказала мне то, что она мне сказала, я бы никогда не это самое. Если бы у них там вот стоял фонарь, то я бы видел, куда я еду. И у меня очень быстро появляется целая куча виновников моих несчастий. Когда таковым являюсь только я. Я этого не вижу. Именно для этого мне мои впереди идущие. Именно для этого моя инвентаризация. Готовность, вот взаимосвязанность вот этих двух шагов, о них довольно много сказано в книге «12 шагов и 12 традиций». Ибо там был уже о них с наработанным 16-летним опытом. И одна из вещей, с которой начинается тема шестого шага, это что это шаг, который отделяет мальчиков от мужей. Проще говоря, взрослых детей. Я никогда не вырос. Я не готов брать ответственность на себя. А это самые шаги, которые лишают меня возможности переваливать ответственность на всех вокруг, кроме себя самого. Именно поэтому очень часто мы начинаем их огибать. А поскольку четкой инструкции по выполнению непосредственно вот этих шагов, за исключением абсолютно ключевых моментов, нету, то люди очень часто, работая по программе, проскакивая их, думают, что это вот такая единожды отработанная тема, и все в этом, больше нет никакой необходимости. Я вам могу сказать, что шестой и седьмой шаги – это то же самое, что молитва и медитация. Это ежедневная тема. Я очень хорошо помню, как где-то через месяца полтора после того, как я стал на путь выздоровления, прошла у меня вот эта розовая пора. Меня, слава богу, мои старички, так сказать, эту тему быстренько для меня развеяли кое-какие мифы. И я продолжал действия, которые требуют продолжения. Вроде бы все шло как-то, ну, более или менее. То есть, когда я говорю «более или менее», Я был настолько погружен вот именно в процесс выздоровления, что у меня не было даже особо времени косячить. Я просто уйти в обыденную жизнь и начать там рубить дрова. А потом я вдруг неожиданно для себя обнаруживаю, что меня вот это разозлило, вот это обидело, вот здесь меня подкидывает, тут меня швыряет, эти меня раздражают, то, все, пятое, десятое. Я бегу к своему спонсору, к Майку. Я говорю, это все вот вернулось. Мой спонсор посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, он говорит, Гришань, запомни раз и навсегда. Бог никогда не избавит тебя от всех твоих недостатков. Он говорит, это не значит, что мы не должны стремиться к этому. То есть у нас есть идеал. И в принципе все шаги, за исключением первого, это идеалы, к которым мы должны стремиться, заранее зная, что на все 100% каждый раз мы их не достигнем. Но мы будем приближаться к этому все ближе и ближе, мы будем проводить там все больше и больше времени, там, где нужно. Это вот я с точки зрения выздоровления между, скажем, мной и моим спонсором. Он не злится так часто, как я. Он не обижается так часто, как я. Он не проводит столько времени вот в этих обидах и так далее и тому подобное. Это не то, что он не обижается и не злится. Вообще. Если вы найдете, когда-нибудь увидите человека, который вообще не обижается и не злится, покажите мне такого. Ему нужно срочно ложиться в какую-то клинику. Вот нормальные человеческие чувства. У меня же привычка кататься на них, как на скоростной машине. Потому что во всем этом есть какой-то дешевый адреналин. Вот она жизнь-то. Быть злым на всех. О, шикарно. Аж прям дух захватывает от такой перспективы. Вот это вот то, от чего я выхватывал. А мне нужно научиться смотреть на эти вещи и избавляться от них, как по мере их поступления ко мне. И тут вот начинается завязка, например, прыжок какой, от 6-7 к 10-11. Где мне необходимо. Я без Бога уже больше, я перестаю оперировать. Знаете, когда я ложусь на операцию, к разговору про оперировать, вот прежде чем меня закатить в операционную, мне приносят лист бумаги. Этот лист бумаги — это мое согласие на операцию. Я его должен подписать. От меня требуется только согласие. От меня не требуется советов по поводу того, как меня оперировать. Именно поэтому я не знаю, что хорошо и что плохо. Я долгое время... Скажите мне, пожалуйста, вот только честно, да? Даже это риторический, скорее, вопрос. Кто из сидящих сейчас вот в этой комнате, зная заранее, что они в конечном итоге окажутся в комнатах анонимных алкоголиков, прикоснулся бы к первой рюмке? Именно поэтому, что вот это лишнее доказательство для меня того, вот для меня лично, того, что я не знаю, что хорошо и что плохо. Я ведь шел туда, потому что там было хорошо. Именно поэтому Бог будет разбираться с этой темой. Моя задача — просто принести себя. Я приведу вам такой банальный совершенно пример из моей жизни. Это произошло в прошлом году, в начале прошлого года. Сижу я в городе Индианаполисе, штат Индиана. Там делаю на кафе. Мама моя появляется. У нее в руках счет. Она говорит: сынок, ты знаешь, у нас очень странная вещь здесь. С нас за интернет стали брать на $12 дороже. Первая мысль у Гриши: блин, сейчас надо звонить этим чертям. А знаете как? Позвонишь, нажмите опцию 1, нажмите опцию 3, нажмите опцию 18-44-97. Теперь послушайте вот эту вот музыку для лифтов. А потом появляется какой-нибудь представитель, который у нас очень культурно тебя спросит, в чем проблема, попросит тебя детальнейшим образом описать эту проблему. Ты будешь 20 минут ему рассказывать, что, чего и как, и откуда все начиналось. Потом этот человек скажет: подождите одну минуточку, ты послушаешь еще музыку. Потом этот человек вернется и скажет: вы знаете, вам нужно поговорить с вот этими людьми. Куда-нибудь еще, где от тебя по новой потребуют рассказать ту же самую историю. Я не знаю, как вы. А я был известен тем, что к тому моменту, как я приходил ко второму или третьему человеку, ну, цензурных слов там особо не оставалось. Я смирился. Ладно, мам, позвоню. Помолился я. Звоню. Что вы думаете? Вот тот расклад, который я вам описал, оно именно так и произошло. Меня перевели от одного человека ко второму человеку, а потом к третьему. Ребят, я к этому времени уже на телефоне где-то минут 45. Okay? Это не свойственно мне. Я вам серьезно говорю, я такими обвешаю, что ну там реально, там даже связки матерными. Не говоря уже про остальное. Ну, потому что, ну, сколько можно, да, что я, попугай вам? Но на этот раз почему-то Бог уберег меня. Вот к разговору о том, как он забирает, да. И я спокойно третьему человеку, третий раз, объясняю ту же самую историю. И вдруг, ребят, происходит следующее. Я слышу, как человек поклавит, знаете, как когда слышно, как человек что-то там на клавиатуре делает. А потом он мне вдруг говорит: мистер Торбин, вы знаете, я, говорит, понял, в чем дело. Дело в том, что вот этот план, на котором вы раньше были, да, вот мы его предлагали, он устарел, мы его больше, мы его снимаем. Это самое. Но у нас есть теперь новая штука, которая позволит вам иметь более скоростной интернет, и стоит она дешевле, чем то, что вы платили вот раньше, и за то, что вы переходите с этого на вот этот новый, я вам дам кредит вот в эту разницу в $12, которую вы переплатили. Теперь, звучит очень здорово. Я рад, все рады, все прекрасно. Ребята, а с чего все началось, скажите мне, пожалуйста. А началось-то все с плохой новости. Вы помните это? Это к разговору о том, что я не знаю, что хорошо и что плохо для меня. Не будь вот этой плохой новости, откуда бы я получил хорошую? Вот вам банальный жизненный пример. Я всегда думаю, что я знаю, что происходит. Это вот мое неумение отличать того, что хорошо для меня, а что плохо. И одна из вещей, которая по-прежнему выскакивает и выстреливает у меня достаточно регулярно, я жутко нетерпелив. Что свойственно фактически всем алкоголикам. Кстати, не только алкоголикам, но и наркоманам. Если там, кстати, среди нашего брата есть там братья-наркоманы? Не сидят ли? Где там?
Есть, есть.
Мне всегда это нравилось, знаете, наркоманы с пренебрежением смотрят на алкашей, потому что они рожденные ползать летать не может.
А если все в одном совмещено?
Алкаши всегда с пренебрежением смотрят на наркоманов таких. Мы хотя бы легальные. И те, и другие с пренебрежением смотрят на тех, кто нюхает клей. Вот это я. Я буду валяться в канаве и смотреть на вас свысока. И все интересы я начинаю видеть только посредством инвентаризации, посредством регулярного обращения к Богу. И я вам расскажу такую вещь, которая была рассказана мне. Может быть, кому-то это сейчас поможет. Мы очень много в сообществе говорим о духовном пробуждении. И в большой книге вы найдете очень неплохие пару описаний духовного пробуждения, которые, ну вот, с психологической точки зрения очень правильно подмечены. Описание Карла Юнга, потом в медицинском взгляде, в секции «В разделе духовный опыт» есть описание духовного опыта. Вау, как оно туда попало, в этот раздел. Дело не в этом. Дело в том, что лучшее из записаний, которое довелось услышать мне, которое легло мне, вот к разговору о моем опыте, я получил от своего спонсора, который, как выяснилось, получил его от своего спонсора. Мой спонсор сказал мне: для такого, как ты, для таких, как мы, духовное пробуждение – это не более, чем твоя способность в какой-то момент увидеть и осознать истинное положение вещей. Не такими, какими ты думал, они являются. Не такими, какими ты хотел бы, чтобы они были. А такими, какими они истинно есть на самом деле. Ведь как выясняется, вот у такого, как я, да? Меня убивает не то, чего я не знаю, ребят. Меня убивает то, в чем я абсолютно уверен, а это на самом деле не так. Я не знаю, может быть, вы не те, а я был всегда человеком, который заранее знал, что вы думаете. И меня это очень волновало. Я хотел поменять ваше мышление относительно себя, относительно вещей, потому что если бы вы увидели этот мир с позиции, с которой смотрю на него я, вы бы все поняли. И тогда я бы был хорошим. То есть вот это был мой ход избавления от моих недостатков. На свою сторону. Я услышал совсем недавно очень интересную вещицу в одной спикерской. Мне она очень понравилась. Милдред Фрэнкс есть такая. У нее там под 50 лет трезвости. Старушка очаровательная. Она сказала, вы знаете, у меня такое ощущение, что мои недостатки на самом деле никуда не делись. Они просто построили у меня в голове себе гримерку, периодически бегают туда и переодеваются. А я обнаружил, что я понимаю, о чем она говорит, не потому, что я там какой-то там это самое. Я достаточно плотно, работая по схеме той, которую предлагает анонимные алкоголики, вдруг обнаружил, что мои недостатки, так же, как у всех у нас, придя в эту тему, у нас происходит какая-то, скажем, эволюция духовного порядка, также у наших недостатков тоже происходит своего рода эволюция. Они становятся более изощренными. Они становятся более утонченными. Они даже в определенных вещах становятся более мягкими, если хотите. Ну, чтобы так нас не напрягать. И вот мой спонсор сказал мне, Гришань, ты расслабься. Он говорит, Бог никогда не избавит тебя от всех твоих недостатков. Несмотря на то, что он мог бы это сделать. Я был, честно говоря, очень удивлен. Я говорю, ты еще почему? Знаете как, все говорят, как? Может, вас он не избавит, но меня-то точно. А мой спонсор сказал, потому что если он избавит тебя от всех твоих недостатков, ты больше не будешь нуждаться в... Говорит, а ты можешь предположить, что Бог любит тебя именно за вот эти недостатки? Это как любить больного дитя. Я стал задумываться над этим. Он мне говорит, смотри. Ты не можешь, но Бог может использовать определенные твои недостатки как достоинство. А, интересная тема. И тут сразу подходит очень такой симпатичный анекдотик, если можно назвать его так. Знаете, как один приходит на собеседование? Собеседование прошло, его говорит, вы знаете, вы нам очень даже подходите, мы готовы вас взять на работу. А, так у нас вот есть пара вопросов тут осталось, да, чисто такого порядка. Назовите, пожалуйста, один свой недостаток. Что, задумался, говорит? Неразговорчив. Ну, хорошо. Тогда, говорит, назовите, пожалуйста, какое-нибудь свое достоинство. Неболтлив. Смотря как посмотреть. Ребята, моей задачей, как было объяснено мне, продолжать ходить к нему с этими темами, обнаруживая их в очередной раз в своей инвентаризации, относить это к нему. И еще один аспект, который, я полагаю, помогает мне начинать умалять все вот эти вещи в своем репертуаре. Вещи, которые я мог позволять себе делать раньше, оправдать их и быть даже довольным собой, что я тебе вот так вот это самое, потому что если бы ты не поступил вот так, то я бы никогда себе так не позволил с тобой поступить. Но ты сам это сделал. И в какой-то момент я вдруг обнаруживаю, что мне больше с этой философией жить мне некомфортно. Вот оно. И я когда впервые позвонил по такой теме своему спонсору, он мне сказал, добро пожаловать в твое духовное пробуждение. Говорит, твое будет состоять из целой кучи маленьких. То, с чем раньше мне было комфортно, мне сегодня некомфортно. И вот это и есть движение. Не умаляйте значимости шестого и седьмого шага. Я часто, кстати, встречал еще одну вещь. Это это даже не рекомендация, это всего лишь, вот, если хотите, совет, основанный на опыте. Мои подопечные, я сам, мой спонсор, его спонсор и так далее, это все люди, которые у нас сказано проводить регулярную инвентаризацию. Когда я в очередной раз пишу четвертый шаг, мои сегодня гораздо более сфокусированы, они много времени не занимают. Когда я иду и сдаю этот в формате пятого шага своему спонсору, не забывайте, пожалуйста, что все инструкции относительно шестого и седьмого шагов по-прежнему имеют место быть. Мне просто доводилось частенько встречаться с людьми в сообществе в русскоязычном, которые почему-то считают, что сделав шестой и седьмой когда-то там, даже когда они делают повторную инвентаризацию, а мы продолжаем это делать, им после этого нет никакой необходимости делать шестой и седьмой. А это не так. Шестой и седьмой, они в моем ежедневном репертуаре. С другой стороны, они не требуют много времени, потому что на самом деле там делаю не я, там делает он. Есть кое-какие вещи, которые зависят от меня. Знаете, если я хочу стать честным, потому что за мной водится, ну, элемент того, что я регулярно и постоянно брал. Но одна из вещей, которой я должен научиться для себя принять вот эту позицию, говорить правду. А какая проблема с правдой, знаете? Страшно. Правду иногда говорить страшно. Но у правды есть свои достоинства. Знаете, какие? Правду не надо помнить. Правда, она правда. Она не требует запоминаний. А вот ложь требует запоминаний. Так одна из вещей, которую должен начать делать я должен по абсолютнейшему максимуму стараться говорить только правду. И если я в каком-то разговоре, у меня было это, кстати, у меня было где-то вот последний раз такая вот совершенно очевидная. До сих пор не знаю, откуда это пришло. Вот чтобы вы поняли, как иногда недостатки пробиваются. Беседую я с одним своим приятелем. Он мне задает вопрос. Я ему говорю, он меня спросил что-то по поводу того, был ли я на какой-то там группе, по-моему, или что-то такое. Или в каком-то месте, вот, ну, уже больше года назад, нет, где-то около года. Я ему говорю, да, ребята, меня там, я не знаю, откуда да прилетело. Вот сегодня, то есть, тогда, я останавливаюсь и говорю, стоп. Я говорю, Кирилл, я только что собрал тебе. Я говорю, я даже не знаю, откуда это прилетело, меня там не было. Вот мое эго вот так может пробить брешь. Я со своей стороны должен приложить максимальное количество усилий, чтобы больше не врать. А вот Бог со своей стороны, и я это сегодня вижу, постарается уберечь меня от тех ситуаций, где я буду вынужден врать. То есть, если вы хотите стать честным человеком, одна из вещей, которую придется сделать, перестаньте воровать. То есть от меня требуются какие-то определенные вещи. Я знаю людей, которые продолжают это составлять в формате каких-то списков, просить этот список Богу. Я не знаю, если для вас это работает, хорошо. Я никогда эту тему не упорядочивал вот именно. Первым делом забери вот это, вторым вот это, третьим вот это. Потому что в моем понимании моих взаимоотношений с высшей силой, у нас, когда я начинаю делать что-то такое, вот выкатывать это в таком формате, я теряю иерархию. Это у меня Бог получается что-то типа служащего. Так, оглашаем список. Первым делом сделай вот это, вторым вот это, третьим вот это. И Бог такой, а можно я третий сделаю? Это его вотчина. Я никогда не буду идеальным. Я никогда не буду ходить по воде. Я сегодня научился с определенным, ну, с достаточным количеством юмора наблюдать за собой. Это вот тот самый принцип правила 62, не относитесь к себе слишком серьезно. И этот процесс никогда не заканчивается. И не может закончиться. Но сегодня это много лучше. Знаете, как Сэнди Бич однажды сказал блестяще? Он говорит, я пришел, говорит, сюда с миллионом недостатков. На сегодняшний день их осталось всего 950 тысяч. Поэтому это путешествие. И занимательное путешествие. Но я по-прежнему, моя задача, одна из вещей, чем дальше я двигаюсь по программе, тем больше мне становится понятно, моя голова все время поворачивается в сторону Бога. Я без Бога никуда. Но реально, если я в первом же шаге, в конечном итоге, прихожу к пониманию, что я бессилен, и моя жизнь неуправляема. Если с бессилием книга помогает мне разобраться, и если я с Богом, то я уже не бессилен, то управляемость я сдал ему в третьем шаге. Управляет он. Значит, мне нужно, как работающему на него, периодически ходить к управляющему. Это так же, как на работе я хожу к шефу. Или шеф меня периодически зовет и говорит, у нас вот это, у нас вот то, у нас вот пятое, у нас вот... Я же не сам себе придумываю работу. Здесь концептуально тот же самый принцип. Который продолжает вести меня к нему. Мне к нему. Мне все время надо к нему. Я сегодня нуждаюсь больше, чем я в нем нуждался раньше. И это хорошо. Это радует. А закончить все это я бы хотел следующим. Я прочел вам вот эту штуку. Счастлив, несчастлив, да. Очень много дебат по этому поводу, потому что большая книга нам говорит, Бог хочет видеть нас радостными, счастливыми и свободными. Вот вам мыслишко, на поразмыслить, да? Начну как бы за упокой, а закончу за здравие. Знаете, из этой жизни живым еще никто не уходил. Поэтому все умрем. Ну, так называется здесь. У Бога-то нет живых и мертвых. Живые и мертвые только у людей. И однажды, когда мы уйдем из этого мира и пойдем в какой-то другой, представьте себе, что все мы окажемся в какой-то одной большой комнате. И в этой большой комнате посередине будет стоять большой трон. И на этом троне будет сидеть он в образе человеческом, потому что это единственный, который мы способны воспринимать. Вот большой-большой-большой. И вот этот большой-большой-большой будет смотреть на нас внимательными, добрыми глазами. И кто-нибудь из всей вот этой вот толпы, в которой мы там появимся, обязательно спросит. Это рай? А он улыбнется в ответ и скажет. Рай? Да вы только что оттуда. Спасибо, что послушали.
Спасибо, Гришанин. Спасибо. Спасибо. А теперь у нас есть время для того, чтобы задать вопросы спикеру. Желающие.
Это не значит, что будут ответы.
Спасибо. Алива алкоголик. Привет, Гришанин. Ты вот сейчас вот затронул тему, что 10-11 шаг, они по-любому, как все, собственно, шаги связаны между собой, присутствует вот эта тема медитации, углубленного размышления. Поделись, пожалуйста, своим опытом, что ты делаешь в этом плане.
Я перепробовал много разных мультиков. Много разных мультик есть. А, кстати, в книге «12 шагов, 12 традиций» нам сказано, что это индивидуальное путешествие. Потому что Билл тоже, в свою очередь, перепробовал много разных мультик. Я вам могу сказать следующее. Вот здесь это может быть, не знаю, насколько кому это поможет, мне это помогло. Видите ли, медитацию, как таковую, придумали не мы. У анонимных алкоголиков, вот, кстати, еще одни, есть такие, домыслы, если хотите, в сообществе. то программа выздоровления как таковая, она вот, ну вот там, Билл с Бобом, ничего подобного. Мы взяли все то, что уже было. А взяли мы, потому что это работало, и работало хорошо. У кого? У оксфордцев. Оксфордская группа. Наш вот этот вот принцип собраний, это оксфордских групп. Спонсорство, это от оксфордских групп. У нас все от оксфордских групп. Значит, помните, пожалуйста, что когда писалась большая книга, никаких восточных практик медитации, о них еще никто не знал. Это не то, что их не было, но с ними в то время в Штатах были незнакомы. Концепция медитации тех времен предполагала тихое время, как это часто называют, или углубленное размышление. Это идея «ты» и «Бог». А пришло это, если хотите концептуально, из псалма, где есть что-то, я опять, может быть, парафразирую, можно поискать, где это, потому что они будут варьироваться от, там, от христианства, скажем, католического и православного до ортодоксального. Они будут просто в разных местах. «Замри и знай, что я Бог». Я практикую фактически два вида медитации. У меня есть тихое время, мое утреннее, мое вечернее, и я беру трехминутные паузы в течение дня. Задача просто тихо сесть и не двигаться. Это вот из той самой области. Замри и знай, что я Бог. Что происходит у меня в голове, не имеет никакого значения. Я вам скажу, что со временем, во-первых, вот это радио поутихло. Что радио? Цирк уехал, клоуны остались. Я с годами научился не вести себя так, как я мыслю. Это не значит, что вот здесь нет какой-то бури. Это просто означало, что сегодня я прекрасно понимаю, что эта буря, это не я. Я раньше себя с ней ассоциировал. Медитация научила меня понимать и вот принимать тот факт, что мои мысли это не я, это всего лишь мои мысли. Ну приходит мне в голову разная херня, ну и что? Как приходит, так и уходит. Это так же, как основывает себя на своих эмоциях. Мне сейчас грустно, и моя голова мне рассказывает, теперь вот так будет всегда. А когда мне весело, голова мне рассказывает, теперь вот так будет всегда. Это все вещи, приходящие и уходящие. Но есть еще одна медитация, и вот в этой, это тема, которая сегодня, она у меня работает лучше, чем она работала. Мне еще тоже очень далеко до вот тех вот вещей, которые я видел у людей. Помните, у нас есть обещание, у нас появится это жизненно важное шестое чувство. Это по отношению к различного рода ситуациям. У каждого из нас в жизни, в течение дня и вообще могут появляться какие-то ситуации, которые мы не совсем уверены, как решать. В старые времена что я делал? Я пытался через ситуацию вот такого рода пропедалить, вот проломиться через нее, как можно быстрее, как можно жестче. Я всех готов был засуетить, я был готов всех задергать, только бы быстро разобраться, что происходит. А это ведь совсем не то, что предлагает мне 11 шаг. Мне 11 шаг предлагает утихнуть. Вот именно в такие моменты стоп, решай, куда прешь? Давай ты просто понаблюдаешь и посмотришь, что будет-то. Вот тоже не свойственно, потому что это требует от меня чего? Того, чего у меня никогда не было. Терпения. А тренер, вот тот вот, да, он говорит, сынок, ты постой пока, посмотри, как матч развивается. И, а я-то сразу хочу, я туда, я сейчас им гол забью. Не надо. Там без тебя разберутся. Давай своими соловьевыми ручонками ничего трогать сейчас не будешь. И я в ситуациях подобного рода научился брать вот эту паузу, обращаться к нему. Старый гвардей, вот если вы почитаете, например, доктор Боб и славные ветераны. Одна из вещей, которую они делали в медитации, если у них вставала какая-то тема. Первое, что они делали, они молились по этой теме. Господи, покажи мне, как мне быть вот в этой конкретной ситуации. Потом они садились за медитацию, а самое-то прикольное. Тоже обратите внимание, насколько это отличается от восточной практики. Восточные практики, кстати, чисто историческая такая мулечка, забрасываю вам, появились в Америке, стали появляться только в самом конце 50-х и к середине 60-х набрали популярность в связи с тем, что Битлз съездили в Индию. Вот. Только тогда это стало модным. А до этого о них слыхом никто не слыхал. Так вот, они брали лист бумаги и ручку, клали рядом с собой, и если появлялась четкая вот какая-то формулировка, ее записывали. Одна существующая проблема. Это вовсе не означает, что я каждый раз, садясь с подобного рода темой, обращаясь к Богу, получаю ответ. Но, как правило, в какой-то момент он приходит. И я сегодня, изначально я пробовал это на формате «Вдыхаем Бога, выдыхаем себя». 3 минуты на таймере. Вот вначале то, что я даю, то, что было дано мне. Что мы не морозим, потому что, ну, здесь буря, она была, она осталась, да? Что делаем? Садимся, недвижно, комфортно. Кстати, еще одна. Каждый делает, как он считает нужным. Но мои, например, те, кто показали это мне, категорически против того, чтобы ложиться. Или категорически против того, чтобы стоять. Я сажусь в удобную позицию. Моя задача вот эти вот 3 минуты изначально не двигаться. Я выставляю себе таймер на часах 3 минуты. Я закрываю глаза. Если хотите держать глаза открытыми, мне было предложено можно и так, но желательно, чтобы они не бегали и не отвлекали тебя. Например, зажги свечку и смотри на пламя. И просто следим, потому что в голове по-прежнему будет суббота. Вдох. Я вдыхаю Бога. Выдох. Я выдыхаю Гришу. Вот 3 минуты вот такого. И посмотрите, насколько изменится ваша динамика. Когда 3 минуты становятся реально настолько комфортными, что они пролетают вот так вот просто, потому что изначально они будут казаться вечностью. Добавляете еще 1 минуту. Когда 4 стали комфортными, добавляете еще 1 минуту. Но если вы хотите попробовать какие-то вот пришедшие из Индии, из Непала какие-то практики, пробуйте, это индивидуальное путешествие. Я вернулся, попробовав кое-что из того, что предлагал Демело с разными медитативными практиками. У него есть книга, она переведена на русский язык, если кого-то это очень интересует, например. И он не единственный, кто предлагает, да? Я просто вот, мне довелось с ним столкнуться, он достаточно популярен, как ни странно, в сообществе анонимных алкоголиков. Именно потому, что он, сам будучи иезуитским священником, отодвинулся от этой темы и полностью пошел в духовность именно. То есть вот в то, во что углубились доктор Боб, Билл и прочие. Можно это назвать мистицизмом, если хотите. Вот что это такое. И задача, там единственная задача. Задача стараться быть как можно ближе к Богу. А к Богу, когда я в буре, в движухе и так далее, ну мне трудно быть рядом с ним. Я как этот маленький ребенок, которого папа вывел погулять, а у меня начал: птичка, кустик, девочка. И я попробовал вот эти вещи, и некоторые из них мне там более или менее понравились. Я вернулся, вот этой вот самой, перечитав еще раз и более глубоко покопавшись именно в истории анонимных алкоголиков, я вернулся к той практике, которая у них была всегда. Тихое время. Эта концепция. У меня может ничего не происходить, но в течение дня, когда я вот бегаю тут, у меня сейчас полным-полно всяких дел. Я недавно прилетел в Россию, там, неделю назад, меньше, можно сказать. Окей, мне уже через несколько дней улетать на гастроли по разным городам и весям. У меня полным-полно дел, начинается движуха. Мне в какой-то момент среди этой движухи, я говорю: стоп. Я выставляю себе таймер на 3 минуты, я сажусь, я беру эту паузу. Все. И это возвращает меня. Замри и знай, что я Бог. Потому что за всей вот этой суетой, я не знаю, как вы, ребята, а я по-прежнему тот человек, который может забыть, кто Бог, а кто пьянь. Особенно, кстати, когда дела идут хорошо. И кто не обращал внимания, как мы все готовы бежать к Богу, когда дела идут не очень. Зато когда дела идут хорошо, это я. Знаете, самых 2 опасных слова для меня сегодня? Я сам. два самых опасных, вот самое опасное словосочетание для меня. Я сам. Потому что у меня здесь что-то срослось, тут что-то склеилось, что-то срисовалось. Я уже реально начинаю думать, что это сделал Гриша. А Бог так, он ассистировал, он там это самое. Он на подхвате. Вот это и есть. Я могу эту иерархию по-прежнему попутать в одночасье. А причина, по которой я сегодня сижу перед вами трезвый, это не потому, что Гриша что-то сделал. Не поймите превратно, мне все равно пришлось предпринять определенные действия. Это потому, что так распорядился он. Это только по его милости. Моя болезнь, она никуда не делась. Она как была, так и существует. Но между ней и мной сегодня стоит Бог. И пока он там стоит, я не бессилен, и моя жизнь неуправляема. Она станет такой в одночасье, если я попру на «я сам». Так мне нужен постоянный возврат к нему. Почему я вот это все привязываю к 11-му шагу? И чем больше времени я провожу там, тем более очевидным это становится для меня. И все.
Спасибо, Гришаня. Есть вопросы? Кира?
Привет, Гриша. Спасибо тебе за свидетельство.
Привет.
А я вот хотела спросить тебя, вот в четвертом шаге как ты делал инвентаризацию сексуальную? Какой у тебя выработался идеал отношений? И еще второй вопрос. Хватает ли тебе развития на сегодняшний день? Если не хватает, то в чем ты его находишь? И третий вопрос. Какая у тебя мечта?
Ну, если аметь, давай так, я сзади начну. Мечт у меня полным-полно, на самом деле. Реально. Мечты это на самом деле в той или иной форме мои хотелки. И пока мы люди, и пока мы топчем эту землю, и пока мы дышим этот воздух, у нас у всех они будут. Просто я бы назвал мечтой какие-то обостренные хотелки. Знаешь, вот чего я бы мечтал сделать? Серьезно. Я бы реально мечтал открыть что-то наподобие ЭЭФского клуба, каких город, например, в том же городе Индианаполисе у нас их 7 штук. Okay? В России их пока нет. И я мечтал бы открыть такой в Москве. Это требует серьезных финансов, учитывая, сколько стоит недвижимость в Москве. Это требует серьезных организационных вложений. Но это очень-очень-очень хорошая тема. И они, вот по Америке их полно, эйфские клубы. Кто-то, если слышал переводы спикерских, которые я делал, люди часто о них упоминали. Маленькая мечта, относящаяся непосредственно к сообществу, это не единственная мечта, которая у меня есть, но вот это вот, я часто к ней возвращался, и мне бы очень хотелось сделать что-нибудь подобное. Теперь, что касается инвентаризации, сексуальной инвентаризации, речь же там не о сексе. Это речь о нашем неумении иметь взаимоотношения с другими людьми. Просто мы рассматриваем тех, с кем у нас либо были сексуальные взаимоотношения, либо подоплекой шли сексуальные взаимоотношения, либо мы думали, что у нас были с ними сексуальные взаимоотношения. Три колонки, формат очень простой. Кто? Первая колонка. Вторая колонка, разумеется, в чем я был нечестен, в чем я был эгоистичен, где я вызывал без всякой на то причины ревность, горечь, подозрение. Это все коротко, это вторая колонка. Я просто указываю, потому что на самом деле, когда я пишу инвентаризацию, инвентаризация не предполагала длинных расписушек никогда. Это стало модным вклинившейся во всю эту тему психотерапии. Это был шикарный июньский вечер, она пришла в том платье, которое я ей подарил, на ней были духи, которые я... Нас это не интересует. Коротко и ясно, о чем и почему. То есть мне нужны какие-то ключевые абсолютно моменты, потому что более детально об этих вещах я буду беседовать в пятом шаге. А вот последняя колонка, если к разговору об идеалах, как я должен был поступить? Вот если ты реально напишешь, как ты должна была, поступить, а я реально напишу, как я должен был поступить. А на самом-то деле написать это очень просто. Знаешь, с какой позиции, как мне это говорят? А как бы ты хотел, чтобы с тобой поступили? Упс. Вот это вот, вот тут для меня это становится просто. Я вам сразу могу рассказать, как я хочу, чтобы поступили со мной. Вот и дальше. И вот тут ты увидишь, что является твоим сексуальным идеалом. Я знаю людей, которые, например, выносят это, боже, на листочек бумажки. Очень многие из моих старых гвардейцев своим ребятам, когда дают это, например, они говорят, так, написать это, вот, перекинуть вот сюда, на лист бумажки. И положи его с собой, вот, чтобы он у тебя в заднем кармане был, в твоем портмоне. И каждый раз, когда ты встречаешься с женщиной, у вас начинаются какие-то тили-тили-трали-вали, пожалуйста, там, зайти в туалет, например, достать его просто, я веду себя так, как здесь написано, или нет? Потому что идеал – это не они. Это какими я должен быть, чтобы эти отношения работали. Кстати, еще одно заблуждение, с которым мне довелось столкнуться в России. Ну, я написала, каким он должен быть. Знаешь, как в свое время, когда я услышала об этом в Штатах еще, я своему спонсору сказал, я говорю, ну, вот я слышал, что вот надо вот это тоже сделать. Он посмотрел, он говорит, ну, на самом деле, говорит, в большой книге не это сказано. Он говорит, но давай, говорит, вот смеху для, расскажи-ка мне, какой она должна быть? Ну, я рассказал. Мой спонсор на это мне ответил следующее. Он сказал, Гришаня, он говорит, даже если предположить, что такая женщина существует, он говорит, тут не знаю. Понимаешь, потому что на самом деле какая разница, что он правильный, если ты неправильная. Так что это никогда не о них. Это обо мне. Каким я должен быть в этих взаимоотношениях для того, чтобы они работали. Потому что все мои предыдущие, это становится очевидной инвентаризацией, не работали. Это знаешь, как мне в свое время? Вот у меня, потому что у меня все были виноваты. Я был один из вот этой. А она дура, она овца, она кошелка, она это, она пятая. Мне очень интересную вещь мне человек спросил. Он говорит, Гришаня, вот ты обратил внимание, что все, да, конечно. Черт. Теперь, говорит, скажи мне, пожалуйста, ты обратил внимание, что все эти взаимоотношения оказались порушены? Я говорю, ну вот, да, конечно, вот я тебе и говорю. Он говорит, а скажи мне, пожалуйста, что является общим знаменателем во всех этих взаимоотношениях? И знаешь, что обнаружилось? Что единственным общим знаменателем во всех этих взаимоотношениях был я. Так может быть проблема во мне? И вот так моя голова начинает медленно поворачиваться туда, куда нужно. А я не помню. Второй вопрос, напомни мне. С мечтами мы разобрались, с секусом мы разобрались. Что у нас еще там было?
Ну вот хватает ли тебе развития на данный момент? Вот. И куда ты... вот у тебя не было такого чувства, что тебе не хватает вот, развития, что ты как-то стоишь или что-то такое?
Конечно, бывает, потому что духовность, она не статична, она динамична, она постоянно в движении, да. Иногда мне кажется, что я прям вот с Богом, блин, вместе прям вот кофе на Арбате пью, и мы гуляем, часами беседуем. Иногда мне кажется, что он вообще куда-то уехал в другую страну и не оставил адреса. Это нормально. Это приходит, это уходит. А знаешь, откуда вот это вот обостренное? Потому что большинство из таких, как мы кайфажоры. Мне так хорошо рядом с ним, это кайф. Это как когда бутылка работала, только еще круче. Мне так хорошо там, что я не хочу, чтобы вот это хорошо прекращалось. Но все когда-нибудь кончается. И как правило, ну не просто как правило, а так оно и есть. Это никогда не по его вине, это по моей. Я всегда, это я к нему от него отворачиваюсь, я от него куда-то в сторону шокаюсь. меня может туда отвлечь энное количество обычных жизненных каких-то вещей. Вот это о чем. Я просто продолжаю наблюдать, продолжаю возвращаться туда, куда мне нужно. Иногда, потому что я куда-то там ухайдакал, там в тартарары, у меня занимает немножко дольше вернуться. Я возвращаюсь, какое-то время я снова там, где все вообще у нас, походу в елочку, все прекрасно. Потом я снова соскакиваю. И разумеется, когда вот этот самый, ой, куда Бог подевался, где папа? Ой, у меня выздоровление вообще такого-то, да-да-да-да, бу-бу-бу-бу-бу. Есть одна очень важная вещь. Вот сегодня, перед вами выздоровевший алкоголик, пить или не пить у меня вообще не фигурирует как какая-то дилемма. Это даже не приходит в голову, этого просто... У меня проблема другого порядка. И мне сказано, эгоизм, эгоцентризм. Вот корень моих проблем. Корень. Там не сказано, пьянство было корнем моих проблем. Эгоизм, эгоцентризм. И эго будет всегда пытаться отвоевать свое место за столом. А что есть вот в данный конкретный случай? Задача моего эго очень проста. Заставить Шу думать о Грише. И все. А как Гриша будет думать о Грише, не имеет никакого значения. Хорошо ли он будет думать о Грише? Какой Гришаня молодец, вообще шикарный чел. Или, блин, что кусок дерьма. Ну как я так могу? Ну ёбарасы, я не могу понять. Снова я, блин, я. Для эго все равно, как я буду думать о Грише. Для эго важно, чтобы Гриша думала о Грише. Вот и все. А кто-то там, у кого-то какой-то там вопрос возник?
Спасибо, Гришаня. У нас, к сожалению, формат собрания закончился, но очень много вопросов. Если никто не против, давайте проголосуем за плюс 20 минут.
Конечно. Вот 30.
Спасибо. Гришаня, у нас еще добавилось время, поэтому вопросы продолжаются, если ты не против. Саша.
Кто-то там какой-то комментарий вставлял. Я готов это.
Новичок.
Новичок. Или он убежал?
Здравствуйте, Гриша.
Привет.
Я просто хотел у вас спросить, а когда вот знаете, вот, ну вот, вроде ты осознаешь то, что неохота тебе пить, что для тебя это вредит, для здоровья твоего, для окружающих тебя людей. Вот. Как вот с этим справляться? Можете подсказать?
Кто тебе сказал, что ты можешь с этим справиться? Если бы я мог с этим справиться, я стесняюсь спросить, зачем мне нужны анонимные алкоголики и зачем мне нужен Бог? Я бы уже справился, я бы рассказал тебе, как справляться. Единственное, что знаю я знаю, что в какой-то момент я просто вот реально взмолился. Боже, либо избавь меня от этого, либо сделай что-то. И он сделал. Он привел меня к человеку, или правильнее сказать, человека ко мне, с которого началась вся моя история выздоровления. А я к этому времени уже в сообществе походил почти 5 лет. Думал, что я все знаю. И никак не мог понять, почему я продолжаю срываться. Я сам, если бы я мог, вот реально, брат, если бы я мог сам это распедалить, ну зачем мне программа, зачем мне сообщество? Есть масса людей, которые способны сами это сделать. Их нет в комнатах анонимных алкоголиков. А зачем им комнаты анонимных алкоголиков? Ну реально, вдумайся просто на секунду. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Вот человек пил, он вдруг увидел, что у него проблемы из-за этого с женой, у него проблемы на работе. Сказал, все, нахер, я завязываю. Он взял эту бутылку, закрыл мне пробку. Все. Все. А зачем ему анонимные алкоголики? Зачем ему программа? Вот он сам это сделал. Молодец. Я сам это не могу сделать. это сделал не я. Я не знаю, как это происходит. В этом-то и мистика. Но если бы я реально мог это сделать сам, я бы никогда не пришел на это.
Понятно. Спасибо. Саша.
Александр, алкоголик.
Привет, Александр.
Когда я сегодня шел на собрание, да, у меня был, я знал о том, что будет спикерская с Гришей, и у меня был ряд вопросов, и по ходу рассказа, по ходу спикерской, они сами по себе отпали, да, и у меня просто слова благодарности за спикерскую. Спасибо тебе, Гриша, я для себя открыл, что я, оказывается, тоже создал собственную программу в кооперативе. Вот. Я даже услышал, что я сам себе изобрел собственное духовное становление. Да, я даже не говорю о том, что пробуждение, а становление уже. Какое там становление, если у меня еще не было, оказывается, духовного пробуждения. Вот. Спасибо тебе большое, Гриша.
Спасибо. Некоторым людям, то, о чем ты говорил, есть люди, которым это удается. В конце концов, даже в большой книге Белл пишет о том, что у нас нет монополии на общение с Богом. Есть люди, которые, может быть, даже заглянули к нам, но обнаружили, что у них вот достаточно внутренних сил и достаточно каких-то изыскательных ходов, которые, ну, что ли, они смогли это отыскать, они смогли это вычислить и смогли двинуться по этому пути и обойтись без нас. Анонимные алкоголики – это не панацея, это не предполагалось для всех людей на Земле. Но если ты являешься тем самым алкоголиком, о котором написано в большой книге, то единственный известный для таких, как мы, способ – это то, что предлагает программа. Это все, что вот узнал я. У меня заняло… Это, вот, чтобы вы поняли, что перед вами сидит не самый умный парень на деревне. 5 лет почти у меня заняло, чтобы понять это. Это уже притча сообщества.
Спасибо, Гриша. Лера?
Григорий, Лера алкоголик. Добро пожаловать в Алмату. Приезжайте к нам. Рахмет, это у нас по-казахски звучит. Спасибо вам за такой очень интересный разговор за спикерскую. Вопрос у меня такой. Я боюсь работать с подспонсорами, потому как у меня есть такой момент, бывает часто, что я чего-то не знаю, чего-то еще не понимаю. И дело в том, что вот это хотела бы узнать, ваши взаимоотношения со своим спонсором, с подспонсорными. У вас уже на протяжении, возможно, там есть большой опыт. Ну, то есть Бог, спонсор и подспонсорный. Вот, наверное, вот эта тема.
Я сейчас, подожди, я сейчас немножко по-другому это отыграю. В свое время, когда мне пришло время, ну вот, мой спонсор это меня отыграл, он сказал, ты готов идти. Ты, поднимая руку, начинает работать с другими. Ой, а как, а что, а чего? Слушай, я ведь много чего знал. Ты всегда будешь чего-то не знать. Нет ничего страшного в том, что тебе задаст вопрос твой подопечный, а ты скажешь, ты знаешь, это очень хороший вопрос, я не знаю ответа, ну давай я пошукаю, поищем, посмотрим, мы найдем. Я обращусь к своему спонсору, а кто-то это самое. По цепочке вот так мы всегда не было еще такого, чтобы на ответ нельзя было найти. Это первое. Мой спонсор объяснил мне это вот на примере, который я часто использую в своих семинарах. Я считаю, что лучший пример просто я не слышал. Вот представь себе, он говорит, хочешь, говорит, научиться спонсорить? Иди спонсори. Он говорит, смотри, представь себе, что ты хочешь научиться играть в гольф. Знаешь, есть вот эта игра? Да? Ты можешь пойти, взять целую кучу инструкций в книгах, в журналах, можешь даже взять видео, есть масса вот инструктажных. Ты зачитаешь эти журналы до дыр. Ты это видео досмотришь до того, что пленки или там диск уже запиленный был. Он говорит, ну ты от этого спонсорить лучше не станешь. Так же, как ты не станешь лучше играть. Тебе для того, чтобы пойти и научиться играть, в какой-то момент придется взять вот этот шарик, взять вот этот люк, идти на травушку и начинать бить по шарику. И вот тут твой спонсор тебе пригодится, потому что он может тебе помочь сказать, так, это вот как тренер он становится. Так, локоть чуть повыше, плечо опустить. Выпрями спину, ноги чуть-чуть пошире расставь. Вот. Это то же самое. Ты хочешь научиться спонсорить, иди и спонсори. Ты знаниями не научишься. Ты научишься, работая с людьми. Вот и все. И не бойся говорить им, что ты не знаешь. Это нормально. Ты не можешь его знать. Бойся тех, кто говорит, что они все знают. Это нормально.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы?
Сколько лет тебе, Гриша? Здравствуйте. Сколько лет тебе?
Сколько лет трезвый? Да. Час 11. Даст Бог, 12 будет 10 июня.
Спасибо, Гриш.
Можно я два слова?
Нет, я возраст имею в виду.
Имели в виду, сколько вам лет? Вам лет.
Твой возраст, Гриш.
Я ответил на этот вопрос. 53.
Ага, не слышно было. Не слышно. Спасибо.
Спасибо.
Я два слова буквально, я со словами благодарности. Я Ирина Созависимая. Просто все, что вы говорили вот сейчас, я как бы увидела своего сына. Такой же нетерпеливый, такой же вот так надо срочно и сейчас. И очень много ситуаций, вы рассказали, которые действительно в жизни происходили, мне очень знакомы. И что меня больше всего тронуло, когда вы сказали, что были в жизни такие ситуации, как будто Бог вот рядом, и вы с ним вот тут сидите, пьете чай, кофе на Арбате. У меня такие случаи тоже были, что так казалось, что он вообще вот просто рядом со мной, и все мои проблемы решались вот просто вот так, по мановению волшебной палочки. Но вот сейчас я нахожусь в такой ситуации, когда я уже хожу и ежеминутно повторяю, что почему же ты меня бросил? То есть, ну я вообще не чувствую присутствия никакого Божьего, не чувствую. И я вот прошу об этом, и теперь я поняла, что, видимо, это проблема во мне, но вот как с ней бороться? Хотя бы в двух словах, может быть, что-то есть.
А тебе сказать пару вещей по этому. Ну, во-первых, это тоже пройдет. Это тоже пройдет. Это только до этого, а потом снова это все будет, я же говорю тебе, это не бывает так, что все, теперь только плохо, или все, теперь только хорошо. Отворачиваемся всегда мы, Бог не двигается, у него нет необходимости двигаться. Двигаемся, где и как это утеряно, я не знаю. Это между тобой и твоим Богом. Тебе надо смотреть, это потерялось, из-за какой вот это самое. Но во всяком случае... Вот таких вот переживаний, что все, теперь уже кранты и Бог это самое, уехал, адрес не оставил, да? Нет. Бог никуда не...
Значит, дело во времени. Куда? Спасибо.
Бог куда?
Спасибо.
Спасибо, Гришаня. Лена.
Гриша, вот у меня такой вопрос. Дошла я до восьмого шага, но, видимо, нет духовного пробуждения. Теперь снова идти с первого шага.
Подожди. Еще раз повторю.
Дошла до восьмого шага и сорвалась пьянку. Теперь снова начать с первого шага?
Я не знаю. Я беседую в таких случаях. Это индивидуальная тема. А пробой, конечно же, где-то в первом, потому что это самое. Но. Это вовсе не значит, что нам нужно это самое. А может быть такое, что ты забухала, потому что ты не хочешь идти делать девятку?
Я говорю, нет, может быть, просто это нет духовного пробуждения.
Подожди, а с какого ляду ты... Одну минуточку, внимательно сейчас. В 12-м шаге у нас сказано. Испытав духовное пробуждение как результат этих шагов. Этих это каких? А это вот предыдущих 11. А ты на 8 считаешь, что у тебя уже должно быть духовное пробуждение? То есть ты за 8 рублей хочешь купить то, что стоит 11?
круто.
Да ты можешь пойти и опять все снова и сначала?
Почему? Я не знаю. Это между тобой и твоим спонсором. Я обычно, если мои ребята срываются, мы садимся, начинаем смотреть. Иногда это я тебе говорю. У меня были ситуации, когда я сразу человека в этом случае отправляю делать девятку. Доктор Боб продолжал срываться, пока он не пошел и не сделал девятый шаг. Это о чем? Это о том, что знания, все знания, которые ты имеешь, а там вот в предыдущих шагах, там очень много знаний ты обретаешь. Эти знания тебя не удержат от пьян.
Спасибо.
Спасибо.
Еще вопросы?
Одну минуту сейчас просто еще добавить. Освобождение приходит в девятом шаге.
Гриша, еще один последний вопрос.
Прощение, Шивы и Абани, да? Я опять о спонсоре, под спонсорном. Я услышала такой ответ для себя, хитрый, моя голова услышала, что хочешь быть спонсором, будь им, да? А у меня так быстренько обратная сторона. А если я не хочу и боюсь, у меня готовность какая-то, сегодня да, завтра нет, что это у меня?
Я сейчас, может быть, прозвучу очень, холодно, да? Я готов тобой пожертвовать. У нас это вопрос. Я не могу удержать это, если я это не передаю. Если ты готова, мой спонсор называет это воровской менталитет. Я приду, возьму то, что мне нужно, положу в карман и пойду жить своей жизнью. Если ты алкоголик, тогда вопрос будет стоять не о том, сорвешься ли ты, а вопрос будет стоять просто когда. Некоторые могут продержаться на этом, какой-то довольно длительный период. Другие сорвутся быстрее. У нас в большой книге сказано, что это вопрос жизни и смерти. Если это вопрос жизни и смерти, это означает, что кто-то должен умирать. Но если ты готова идти умирать, пожалуйста. Это вопрос, бухать или спонсорить? Знаешь, как мне стали? Писать четвертый шаг или бухать? Идти возмещать ущерб или бухать. Молиться или бухать. Потому что на другом конце этого, это не сразу же вот бухать сразу здесь. Но на другом конце именно это. Эти туннели просто, они разные по длине. Четвертый шаг надо писать сейчас, а забухаю я, может быть, не сейчас. Но я точно забухаю, если я его не напишу.
Спасибо, Гришаня. Спасибо. Алим, алкоголик, от себя хочу еще вот, пользуясь тем, что я сегодня ведущий, хочу поблагодарить тебя за твой совет, когда ты мне сказал, что если хочешь пройти по шагам, уже пройдя их, найди себе человека, которому, как это у нас там написано, в общем, помогай другим, и у тебя все наладится. Это действительно работает. Спасибо тебе за этот совет, Гришаня. Благодаря этому трезвый сегодня.
Купил, а то я продаю. Это не мой совет. Если вы услышали что-то дельное, умное и существенное, я уверяю вас, это не принадлежит мне.
Спасибо.
Спасибо.
Все равно спасибо.
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 Время, ребят. У нас просто... Формат времени заканчивается, к сожалению. Гришаня, давайте еще раз поблагодарим нашего спикера. Спасибо тебе большое за твое время, которым ты с нами поделился. Благодарим всех за то, что вы пришли. Наша седьмая традиция сегодня составляет, мы ее так все увлеклись, что не успели посчитать. Прочитайте, пожалуйста, обещание.
Если мы будем тщательно и скрупулезно, если мы будем тщательно и скрупулезно в этой фазе нашего развития, мы будем удивлены еще до того, как пройдем полпути. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом вместе с теми, мы хотим полностью комфортно для людей.
Мы поймем значение слов, ясность ума, и узнаем, что такое подлинное спокойствие. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы увидим, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наши самолюбие. И у нас усилится интерес к другим людям. Свои корысти улетучат. Наше отношение к жизни и наше мировоззрение изменится. Исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, в которых мы раньше терялись. Мы внезапно осознаем, что Бог делает для нас то, что мы смогли сделать сами для себя. Не слишком ли эти обещания экстравагантны? Мы понимаем, все они сбываются. У кого-то они быстрее, у кого-то медленнее. Но они обязательно материализуются, если мы будем к ним стремиться. Спасибо.
Спасибо. Сегодня у нас на группе было 33 человека, плюс 3 человека на скайпе. Спасибо всем за то, что вы пришли. И еще, согласно традиции анонимности, все, что вы видели и слышали, оставьте, пожалуйста, здесь, кроме полезного для выздоровления опыта. Не забудьте включить ваши сотовые телефоны. Желающие могут присоединиться к нам для молитвы о даровании душевного покоя. Боже, дай мне разум и душевный покой,
принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Аминь.
Всем спасибо. Спасибо, Гриша. Спасибо, брат.
Все, ты его отключил так быстро.
Тебя так бан, пожалуйста.
Он сидит.
Я тебя возьму за глотку на днях.
И мы будем
работать дальше.
Вот это вот сообщение есть, которое...
Нет, это просто это.
Ну, помимо разговоров, сообщение, что...
Я рассказала, не могу спросить, это внутренняя трусость, знаешь...
Ну,
надо как-то перевести.
Да, у меня вопрос. Мы помните с вами, как книжки разговаривали?
Внутренняя
про книжки.
Да, да, я еще нету.
Еще пока еще не
получили. Ага, это когда примерно? Да. Неизвестно, да?
Еще не зашли на территорию Казахстана. Ага. Я слежу за треком.
А по поводу, вот я хотела бы себе найти, с кем я по шагам бы поработала. Я вот на группу хожу, воду, ну что-то... Нет таких людей.
Вот тут раз спонсором.
А, давай, телефон у меня твой есть.
Да,
я находил барышню.
Ну, я помню,
да,
что номер там, она или
все. Закину этот запрос на группу. Не на группу.
Хорошо, а то она вчера...
Ну, есть такая.
Ты сегодня, она же по субботам
ходила, была. Да,
а сейчас, говорит, я
не хочу. Ну, это был Матье, да, на форме?
Нет, это будет человек...
Надо поговорить.
Интернетный человек, как вот так.
А у них там ажар, а она с ажаром не хочет. Она ее что-то...
Ладно.
Это...
Саша, я включаю.
Все, спасибо большое.
Давай я закину, да, и как появится... Я тебе просто перенаправлю.
Здорово. Ладно, спасибо.
Вот давайте тогда поможем, без проблем, рассчитать вот эту кассу.
Если, смотри, Лиля. У меня есть книга БУ, да? Я тебе могу ее дать на покуда те придут. Вот. Или ты можешь в электронном
мне нужна
виде.
Только когда я начну непосредственно работу, правильно? Или как? Ну вы как сами мне посоветуете? Давайте я ее возьму просто и все. Вот
нет, эту. Ну у меня сейчас
нету. Ну в следующую субботу тогда, да?
Во вторник приходи.
А во вторник во сколько?
6:00.
Во вторник я на лекции хожу в центр.
Ну, будем надеяться, что, может, до субботы они уже и придут. Позвонимся, да?
Ладно, все, спасибо да. большое.
Молодец, приходи.
Так, ты этот, да, я запишу ящик, да, скинул. Ты говоришь, я Там она бросила.
Так в сообщениях, я думал, вы посмотрите. Там...
Ничего не вы остаетесь?
Она...
В скайпе, вот, групповой был подключен, она там
оставила. Она в Виктории оставила? Да?
Да.
Ну ладно, Виктория, там...
На телефон записывали?
Да, на диктофон. Слушай, а куда он исчез?
Чё?
Я для чего записывал там?
А где айфон?
Ну. Ушел в руководитель. Нормально. Нет, я не ушел на
айфон. Она на улице. Куда
я? Спасибо вам большое.
Да, я писал на диктофон. И...
А? Я хотел послушать, как автор называется, какую книгу он запрещает.
А, Алин, ты записывал?
Его семинар по шагам, по традициям, это что-то с чем-то.
Да. Я когда его слушала, и Новикова, Валентина, вот такие мэтры, знаковые, а этот еще, Чак.
Чак Чимберлин.
Чак, о, это что-то. А потом все переводы в его... Его звучание, все переводы американцев, его звучание.
Он по большому счету, очень много шоумен такой, но именно этим он
нравится. А я же первый раз слушала, я думала, вообще, как вот раньше советские фильмы, кто переводил, Володарский, когда-то. Ну, это я сначала слушала, я не видела, я думала, Володарский прям, я сначала тоже задел, ну, женщина, да, вот артистизм. А потом я поняла, что он работает и по переводам. И по этим.
У него основное занятие у переводчика.
Переводчик, ну чувствуется, потому что он профессиональный.
У него свой перевод большой книги есть.
Чья 1000 тенге?
Моя.
В банку.
Нет.
Я такая, в банку.
За книжку.
Нет.
Я тогда с Олегом приходил.
Я забыла.
Я к чему приходил один раз вместе со мной на 8 марта.
Хорошо, все.
Вот это вообще вот было. Серьезно. Наповал просто солнце.
Мысли спикерские?
Да. Я столько, оказывается, этим. Теперь я очень многого понял. Во-первых, я о себе я сегодня столько услышал. Да,
это вообще как братья.
Такое ощущение, как будто он про меня.
Объяснял и говорил. А вот это когда он начинает говорить, это все Гриша, да? Это я понимаю. Да. И весь мир должен вокруг Гришиной головы вертеться.
Да.
Это не ты такой плохой, это все вокруг такие.
Да.
Плохие
не виноваты. Да. Ищу во всех виноваты.
У меня вот
только не в себе, но только не в себе.
А ты из телефона взял?
Я в солиду.
Женской не будет, да?
Она мало, будет, нас мало, и это так, что не могла.
Да?
Да, что-то.
Так.
А завтра будешь?
Я не поеду.
Да не делал
бы. Я сегодня не поеду.
Субботу
на субботу.
Субботу? Субботу. Не знаю.
все это. А вот завтра ты не хочешь поставить чар в этот? У тебя завтра как собрание было? На 12. Бассейн во сколько? Час? Далеко? Далече?
Я даже не знаю, где искать. Это самое. Так. Надо на компьютер скинуть. Прежде всего.
Да, да, да. Я знаю, как здесь, где найти, не знаю. А как его на компьютер скинуть? Ну, в смысле, имеется в виду, вы когда к компьютеру подключаете телефон.
Так давай тогда это сразу сделаем.
Давайте. Лера, я здесь пока. Я вот тут, в смысле, я не ухожу. Да, да, да. Просто она куда здесь у вас, ну, в смысле, в настройках настроена, на флешку скидывается запись, либо на телефон, я не знаю.
Куда угодно, давай скинем, хоть на флешку,
а на компьютере сейчас я ее найду. Ну, в смысле, когда к компьютеру подключим, я ее найду. Нет, мне нужен шнур.
Сейчас я...
Интернет не нужен.
Все равно модем. Как мне нужен?
А зачем?
Ну да. В принципе, да.
Вижу файлы с телефона. А, вот она. Ой, забьюсь. Ага. Совсем, ну, почти.
Мало того, что алкоголик еще и гриппом заболел, да?
Ну, не знаю, чем, но чем.
Да.
Вот. А, значит, флешки нету.
Флешку дам я тебе?
Нет, не надо, не надо. Я имею в виду флешки на этом. В телефоне вашем. Да. Вот аудио, папка с файлами.
Флешки нет.
Здесь пусто. Так, куда она записалась? Так, рингтон, вот сюда, может быть, тоже пусто.
Здесь надо, чтобы все разрешать.
говорят, любой твой выбор будет правильный, потому что это правильно. Правом существовать. Ну, если и так, и так, и главное.
Опа, так он.